Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Микрофон Евгений Никифоров. И сегодня вновь урок русского языка с Татьяной Леонидовной Мироновой.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Татьяна Леонидовна, мы с вами уже несколько программ уже рассуждаем о заимствованиях в русском языке. Говорили о тюркизмах, начали говорить о глицизмах, что для меня особенно интересно, потому что здесь мы с неизбежностью переходим к церковной лексике, что означает... те или иные термины церковные, которые для многих остаются непонятны, то есть они как бы существуют, но они не вошли в быт так сильно, как, скажем, тюркизм.
Да, но любой крещеный человек, который даже заходит просто захожанин церкви, он с ними постоянно сталкивается. Он читает объявление о литургии, во сколько она состоится. А литургия – это служба или обязанность даже вот так.
Переводится. В прошлой программе я вспомнил, что в Греции до сих пор все это очень живо. В булочную можно сходить за артесом, хлебом, то бишь. А вот в лифт, когда входишь, там кнопочка такая «Литургия». То есть поехали вверх, слава богу. Служба, действительно.
Служба, служение. Да, служение. Ну, там еще мы встречаемся в церкви с диаконом, который есть служитель, с пономарем, да, который есть сторож по-гречески. Есть и епископ, который смотрящий сверху, то есть наблюдающий за всем.
Вот здесь важно подчеркнуть, почему мы под ноги епископу что кладем? Орлица. То есть кругленький коврик с изображением орла. Именно потому, что он епископ, смотрящий над всеми нами, чтобы мы там чего не начудили.
Или вот просфора – это приношение, тоже греческое слово, то есть жертва. Так что у нас этих слов очень много. Кстати, слово «иерей» нам, конечно, привычнее «священник», но и греческое «иерей» мы знаем, и прото-иерей, первый священник, тоже нам знакомо. Кстати, «клир» – это «жребий». И клерошане – это все церковные служители, у каждого свой жребий. И клирос – это место для церковных чтецов и певцов. А в самом храме, посмотрите, алтарь – греческое слово, означающее возвышенное место. А на алтаре амвон и солия – амвон – место перед иконами, и солия – вот центральное место возвышения. Вот эти все слова – они нам, во-первых, знакомы, а во-вторых, они греческие.
Но очень важно, как бы само собой для церковного человека, мы как бы знаем их значение, где амвон, где солия, где алтарь, мы это все знаем. Но очень важно смысл этих слов, чтобы не забывали, для чего все это предназначено.
Кстати, икона, греческое слово, киот, в котором помещается икона, обозначает ящик. Для нас это все значимые живые слова.
Но вот опять-таки, как интересно, у нас вся эта лексика возвышенная, сакрализованная. В греческом языке все эти слова употребляются в обыденном смысле.
Я не знаю, как они с этим живут, честно говоря.
А вот как-то вот действительно удивительно, но вот это единство поля языкового для них, соответственно, это картина мира, о которой вы говорите постоянно.
Я думаю, что вот эта приземленность, ну, не возвышенность, а именно приземленность, когда язык один и тот же, хотя он, конечно, не один и тот же, но слова, корни вот такие близкие, это немножко снижает уровень богообщения.
Вот святейший патриарх Алексий II очень часто, когда говорил о том, что слишком много греццизмов. Это вредит языку, потому что и такие нелепые переводы, неудачные переводы с греческого, такие прямые кальки в церковнославянском языке, просто прямые заимствования из греческого языка, они делают язык богослужебный малопонятным, и тем самым теряется, ну, самое главное, значение проповеди, Слово Божие. Он приводил, говорит, ну, слушайте, ну, почему катапитасма? Почему бы ее не...
Попробуй выговорить катапитасма.
Абсолютно не русское слово, да?
Для русского языка вот это вот сложно выговорить.
Говорит, поэтому такие слова вполне можно заменить.
Оно и заменялось. Ведь, начиная с Евангелия, древнейшей списки, там была не катапитасма. Там была запона церковная. Это церковный занавес.
Напомню слушателям, что катапитасма или вот завеса, вот эта запона, это та самая ткань, занавес, мы бы еще сказали,
да,
которая находится сразу же за царскими вратами.
И его задергивают, этот занавес.
Да, во время самых высоких точек богослужения. А что еще в церковном языке? Ну, за исключением того, что мы взяли само слово «церковь» из греческого.
Да, церковь, кроме того, конечно же, мир евангельских слов. Ну, посмотрите, вот слово «лепта», оно у нас в культуре, внести свою лепту. А ведь это евангельский образ, лепта вдовицы, две мелкие монеты, последние у сирой вдовицы, которые она пожертвовала.
Это здесь, знаете ли, как наши слушатели об этом знают наизусть. Потому что мы про эту лепту вдовицы просим и напоминаем каждый раз, потому что вот этой лептой и живет радио Радонеж. Поэтому для нас такие слова и особенно важны, и значимы, и, собственно, жизненные, совершенно жизненные необходимые.
Вот еще один образ. Талант, который зарывают в землю. Это же тоже евангельский образ. Зарыть талант в землю. Это вот как раз та притча о талантах, которую поведал Господь. И рассказывается, что вот один из людей скрыл свое серебро в земле, потому что не хотел его потерять. А талант – это тоже монета, серебряная монета.
А вот такие слова, мы говорили с вами, украшения, благоукрашения храма. И об иконе мы говорили. Это образ, да?
Да, а фреска? Фреска – греческое слово, и перед нами тоже и техника, и мастерство художника, и слово. И вот эти слова, конечно же, живы до сих пор, но пришли они тогда. И пришли вместе с мастерством, с ремеслами художников.
То есть мы из Греции принесли не только название, но также все, что составляло церковное устройство. Потому что и иконописцы здесь возникли, и вот фрески.
Служители церкви, диакон, клир и епископ.
Кроме чисто церковной лексики, ведь многое же, насколько я понимаю, мы заимствовали и имен, естественно, потому что святых у нас тогда не было. Мы знали евангельских святых, знали ветхозаветных святых. И, естественно, они тоже пришли к нам из греческого языка.
Да, и древнееврейские имена тоже приходили через посредство греческого. Так что у нас огромный список имен, которые мы сегодня имеем в обиходе, даже если они древнееврейского происхождения, но они прошли горнило греческого языка. Так что у нас и Петр, что означает камень, Евгений благородный, и Агафья или Агапит, что значит добро, добрый. Все это греческие корни, греческие слова. Но одновременно вот из древнееврейского через посредство греческого пришел Иоанн, Мария, Марья.
Так, а Татьяна Леонидовна? Татьяна откуда это?
По-гречески учредительница.
Учредительница – это, я так думаю, диакониса, что-то вроде этого.
Ну, она таковой и была, святая Татьяна, да, согласна житию.
Сколько греческой церкви существует. Мы и спрашиваем благословения у греческих епископов, и Любачка, вот, Евлогион, говорит, благословите, что тоже крайне приятно, вот так мы, типа, знаем, что мы хотим от священника получить, и мы получаем это благословение.
Георгий – это греческое слово, что означает «земледелец». Это калька просто у нас. Георгос – земледелец, если мы переведем это имя. А при этом и само имя остается Георгий, но оно по-древнерусски звучало очень неблагозвучно. То есть вот это «ге» сложно воспринималось языком. И тогда слово получило, это имя получило разную огласовку. Во-первых, получился сначала Георгий и Юрий отсюда. А во-вторых, Егорий с перестановкой звуков. Таким образом, у нас образовался и Егор, и Юрий, два разных славянских имени из одного, из Георгия.
А Жора?
Жора – это просто детское имя от Георгия, от Германа, от кого угодно. Даже, знаете, однажды в ЗАГСе я записывала своего старшего сына, давно это было, армянин записывал своего сына. Он назвал его Жора, полное имя Жора. А самого армянина звали Жора тоже. И паспортистка решила правильно образовать отчество. И вот получился Жорович. Как возмущался армянин. Жораевич. Жорович. Вот вам словарь, вот вам грамматика.
А вот теперь я хотел бы, чтобы мы перешли именно к грамматике. Потому что это древние заимствования, о которых мы сейчас говорили, когда... В первые века греки пришли на русскую землю, нас просвещать и просветили, слава Богу, светом истинным. И как мы по языку видим, что и язык так удивительно как бы светится в этих чудесных словах, а в руках его горит маленький фонарик, как вы в прошлый раз говорили, что фонарик – это тоже из греческого слова. Вот этим фонариком мы как бы... фонарем просветили всю русскую духовную жизнь, по крайней мере. А 17 век – это уже век, когда пришла наука.
Да,
стала заступать в свои права. Здесь, мне кажется, тоже должно быть очень много греческих слов, потому что и Греция, и Древняя Италия, и латинская цивилизация – это основа. Основа основ
науки.
Нашей науки, да.
Именно так. И первое, что пришло к нам, это математика и грамматика. Конец 16-го, начало 17 века. Первая грамматика была греческого, греко-славянского языка. Считали, что это все единое. Называлась она «Адельфотес».
Это Милетия Смотрицкого?
Нет, это до Милетия Смотрицкого. И она разбирала не то греческий, не то славянский, то есть в таком конгломерате. Но самое главное, что эта грамматика заложила всю нашу терминологию. И глагол были как бы буквально переведены с греческого термины. И появился глагол, существительное, прилагательное. Это переводы, буквальные переводы с греческих терминов. И сама грамматика, и синтаксис, вот этот греческий, явился нашему взору, и фонетика. Все началось из Греции.
С одной стороны, это благо, потому что это наука, это терминология. Других у нас способов это
описать
совершенно не было. Но, с другой стороны, многие переводы делались... Ну, не очень качественно, естественно, потому что не было такой школы, что ли, научной-то школы-то не было.
Знаете, почему они делались некачественно? Чаще всего переводы делались, вот, 16 век, 17, греками, слабо владеющими славянским языком.
А, вот в чем дело.
Да,
то есть не мы вот... плохо владели греческим, а греки, которые плохо знали русский.
Да, и оставался буквализм перевода. Мимо ушей пропускались явные провалы в смыслах. Таким образом и возникла вот та самая страшная трагедия раскола. Она же была книжная. На основе книжности, когда неудобоваримый перевод, когда просто кощунственный перевод чина крещения – действительно вызывал вот отторжение многих ревнителей христианства. И надо сказать, что вот я прочитала, когда чин крещения, вот эти формулы в то время, так сказать, в новом обличии, я вам скажу, я была в числе раскольников тогда.
То есть раскольнический перевод был более точный, вы считаете?
Он был не раскольнический, он был до справы. И он был, ну, более точный. Справа тогда была очень нужна. Потому что книги ведь переписывались. Евангелие, богослужебные чины, молитвословие, они переписывались постоянно. В результате переписывания возникали ошибки. Возникало много редакций переводов в разных книгописных школах, в разных монастырских книгописных мастерских. И нужно было, необходимо было в связи с тем, что уже есть книгопечатание, все это привести к единому знаменателю.
Ну, беда-то патриарха Никона заключалась в том, что своих-то ученых все-таки мы еще школу как бы филологическую не создали, достаточно крепкую, а все упование было на ученый Восток. А мы же не совсем знали, что они тоже повреждены после чудовищных иноземных нашествий. Когда их там перебили, бедненьких всех, тоже ученых там мало осталось всего. И вместе с тем мы все-таки очень надеялись на этот свет Востока, что вот Мать Церковь, действительно, она нас научит, как нужно. И очень часто некритично принимали те переводы, которые нам предлагали уже в новое, ну, относительно новое время.
И вот видите, как много зависит в истории от слова, от того, как сказано и что сказано. То есть мы получили раскол только на основе церковной справы книг. А до этого были справы рукописных книг в течение XVI века. Ну, вот они не вызывали расколов, потому что они были спокойные, тихие, вдумчивые.
Ну, как та же самая катапитасма, о которой говорил святейший патриарх Алексей II, спокойненько там заменяет на, если не запону, то на завесу, и как-то ни у кого не вызывает возражений. Потом многое исчезло, например, юс малый, юс большой. Их сейчас просто нет в церковно-славянском языке.
Ну, и слава богу, потому что они совершенно мешали. Это буквы архаичные, они в свое время обозначали носовые гласные. Но даже когда уже письменность пришла на Русь, у нас этих носовых гласных не было.
А я встречал старичка-протоиерея очень давно. Я не мог понять, почему он гнусавит.
А он юсы произносил.
А он юсы произносил. То есть, оказывается, это практика, видите, как у таких старательных протоиереев, очень старого поставления, она сохранилась очень долго. Архиерей, старцуси, совет сотворишен на Иисуса, да? Вот так читалось-то, сам
деле. Ну да, но это все-таки у слушателей на литургии вызывает...
Ну, короче, этого не нужно всего бояться, нужно просто доверяться больше священноначалию, и я не думаю, что у нас сейчас есть какие-нибудь...
И церковные традиции, которые вот да. Более-менее выбирают золотую середину. А вот... Слишком большое злоупотребление грецизмами в церкви, оно же вот и вызвало термин «куролесить».
Да? Ведь... Именно «куролесить»?
Ну,
почему?
Это же «куролесить» — это, так сказать, испорченное произношение, ироничное «кириэлейсон». Это когда возникало по-гречески, начинали читать, служить в церкви, то русские... прихожане, ничего в этом не понимая, называли это куролесить.
То есть... Ой, начали куролесить опять, да?
Ну да, то есть вот произносить непонятное. Это, конечно, раздражало. И, ну почему, если есть хороший русский перевод, изумительный славянский перевод богослужения, в котором все высоко, в котором ни одно слово не сопрягается с твоим бытом, в чем есть вот высший стиль русского языка, богослужебный стиль русской речи, язык богообщения. Тут все очень высоко. И вот еще катавасия есть такое словечко, да?
Вот это тоже начинает сочинять это про катаваську, или там не про катаваську. В общем, ну это уже, так сказать, даже издевается, и ни к чему это, конечно. Это почти что кощунственно, потому что
да.
Уже те, которые сочиняют про катавасию, вот про катаваську, да, они уж вполне понимают, что это из особого слоя церковной лексики, и это, ну, мы знаем с вами, что это заключение канона на утренне, катавасия. Но так как сами каноны утренние тоже вполне ну, скажем так, не точно, что ли, я уж так аккуратно стараюсь выражаться, чтобы никого не обидеть, переведены, были критично переведены из греческого и требуют хорошего научного церковного такой адаптации к церковно-славянскому языку.
Да,
не на русский язык перевести,
очень много,
а на церковно-славянский, да.
Очень много вот в этих канонах порой устроено по греческому синтаксису. Именно устройство фраз таково, что мы не способны с нашим русским устройством синтаксиса воспринять смысл. Поэтому наше сознание вот так реагирует. Или, скажем, вот «аллилуйя» слова, да, в древности мы долго это впитывали и понимали, и в конце концов у нас возникло вот это «ай-люля-ай-люли». Академик Никита Ильич Толстой вот именно так понимал происхождение хороводного «ай-люля-ай-люли», что это вот восприятие «аллилуйя» в торжественного пения в церкви народом как словословие Бога.
Ну, это красиво, по крайней мере.
Красиво.
Мне хочется в это верить, потому что одно дело какие-то такие переплясы, а другое дело, когда девочки ходят там,
хороводом.
Хороводом где-то среди берёзок. Хочется верить, что именно они, воспитанные в стенах храма, вынесли это чудесный возглас «Славит Бога».
Ну, да, по-другому да, трудно так истолковать это даже звучание.
То есть в литературе другого нет толкования?
Нет.
Ну, вот видите, как даже если ученые не смогли даже при желании найти, то уж стоит поверить, что это так.
Ну, конечно же, заимствованием является наша «аминь» из греческого языка.
«Аминь» глагол Иван, да, конечно.
Да.
«Аминь» – это печать, верно. Да, запечатлеваю.
Ну и вот мы это все так и восприняли. И очень точно.
Когда мы молитву читаем, мы в конце говорим «Аминь», что означает, да, вот все, что я прочел, печать ставим. Верно. Так все это и есть, и мне это очень нравится, что именно словом «Аминь» мы заканчиваем и наши проповеди, и наши молитвы, молитвословия, и это присутствует в нашем языке. Я думаю, что было бы даже хорошо, если бы мы почаще даже в быту употребляли «аминь». Ну, конечно же, когда это уместно.
Да, уж отрезал так отрезал. Да, запечатал.
Но очень много, много слов греческих, тут их, наверное, просто не перечислить. Вы, собственно, мы с вами сказали вначале, что до 60% из 25 тысяч заимствованных слов – это слова греческие. Вот, но многое заимствовано, особенно в науке, потому что мы говорим «мегала», «мегапроект», забывая о том, что…
«Архисложный», да?
Что «мини» – это тоже греческое. Не знаю, «макси-макси»
– это
латинское. Да, ну, уже и «мега» достаточно. «Мегатонны», «мегапроекты». Кроме этого, какие еще? Мне кажется, что, ну, вы, наверное, подтвердите эти слова. Что
да, конечно.
И многие названия целых отраслей знания.
Математика, биология, география, психология. Давайте можем расшифровать, да, география, описание Земли. Геология, учение о Земле, потому что геа – это Земля. Логос – слово, учение. Филология, которой мы здесь с вами занимаемся, любовь к слову, филос, любовь, филия. Психология – учение о душе человеческой. Медицина – ну масса всего. Фактически наука.
Трагедия, да, драма.
Да, трагедия – это песнь козлов, а комедия – медвежий праздник. А драма действия. То есть перед нами все, что пришло из греческого языка, из греческой культуры, еще античной, оно здесь на поверхности. Мы ничего не переводили.
Конечно, немножечко обидно для трагедии, что это праздник козлов. Потому что в нынешнем европейском понимании трагедия – это все-таки возвышенный жанр. говорящие о трагедии человеческой жизни, о важнейших событиях.
Ну, если козла
событиях.
Ведут на убой, то это для него, наверное, трагедия.
Ну, для него это понятно, для бедненького. Но для... Сейчас это слово, видите, как мы с вами говорили о тех словах, которые живы до сих пор и точно отражают смыслы. А вот эти слова, мне кажется, все-таки вот, являются архаизмами некоторыми.
Это какие?
Ну, вот трагедия, скажем. Да,
да ну, нет, ну что?
Ну, какая там? Какие козлы-то?
Смысл, конечно, изменился.
Станиславский, Немедрович, Данченко и козлы. Ну, какие здесь козлы? Ну, никаких.
Ну, мы же и в бытовом смысле говорим. Вот, случилась трагедия. Ой, не ломай комедию.
Нет, то, что употребляем-то, это все понятно. А вот сам смысл слова...
Исконно изменился.
Изменился значительно. Например, скажем, такое слово, как... Диагноз, оно все-таки точно соответствует.
Да, диагноз, описание.
Да. Да, или агония.
Агония, борьба. Вот у нас-то это агония, это конец жизни, да? Это исход души практически. А вообще-то это борьба в переводе с греческого.
А диета?
А диета – образ жизни. Так что, если вы потребляете много мяса, жиров, это ваша диета.
Ну, давайте будем соблюдать посты. Церковную диету, будем следовать предписаниям церкви, поститься, ну и слушать радио «Радонеж», наверное, так. Я думаю, это будет правильный образ жизни. Это действительно поразительно, что диета – это не просто некое такое предписание,
режим.
Что есть, не есть, а это правильный образ жизни. А правильный образ жизни – это жизнь христианина.
Да, да, и, как говорится, и проживешь долго. И смыслом она будет исполнена.
И благ будешь на земле. Спасибо вам, дорогая Татьяна Лидина, за столь увлекательную экскурсию в области...
греческих слов.
Да. Они, кстати, очень красивые. Все эти слова, вот эти тюркизмы, они как-то, может, ближе нам, я уже не знаю как, но греческий вот такой возвышенный, он как-то выше и красивее просто.
Тюркизмы имеют свою особую огласовку, повторяющиеся звуки, а-а в двух обязательно корнях, или у-у, и вот так какой-нибудь бурундук, да, вот. Это как раз признак, звуковой признак тюркизма. Повторяющиеся гласные, закрытые слоги. А у греческого свое обаяние, да.
Ну что ж, друзья, главное нам не засорять русский язык излишними заимствованиями, о которых мы говорили. А это, собственно, что? Это диета, раз, и это аскеза, два.
И все это наше греческое.
Да.
Родное.
Поэтому будем немножко аскетичнее и не злоупотреблять излишними заимствованиями. Спасибо большое, Татьяна Леонидовна, за замечательный урок русского языка. До следующих встреч.
Всего вам доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы вновь с Татьяной Мироновой начинаем уроки русского языка. Мы уже много посвятили времени заимствованиям в русском языке, которых оказалось гигантское количество. 25 тысяч слов. Я когда посмотрел на этот словарь заимствований, я ужаснулся. А где же русские слова? Их наверняка-то больше должно быть.
Ну, в русском языке гораздо больше слов.
А здесь тоже достаточное количество, причем они все употребимые, все нашли свою какую-то нишу в многоцветии русского языка.
Да более того, от одного и того же корня иностранного, вот в частности греческого, образуется масса слов уже у нас в русском языке. Ну вот «махина» – это греческое слово, которое обозначает огромный, большой. Пришло к нам из греческого, но есть еще такое вот устойчивое выражение «Deus ex machina», «Бог из машины», это связано с театром античным, но есть еще «махинация».
Нужно сказать, что смысл-то в чем этот «Deus ex machina»? Дело в том, что это такое новейшее изобретение тогдашней театральной техники, когда нужно поразить было публику, друг выскакивал.
«Deus».
«Deus», который выносил решение все, и решал всю проблему. То есть проблема решалась.
Сейчас
это
бы так.
Явлением Бога здесь и сейчас. А машина, это же отсюда же.
Машина тоже корень, тоже греческий. Но, собственно говоря, транспортное средство или техническое устройство, любое машина, это значение, и это слово пришло к нам уже из Западной Европы через посредство других языков. То есть мы получили этот корень дважды в разных огласовках, и ему уже присвоили махина огромная, махинация – уловка, сегодня популярно это слово, и машина, собственно говоря, у нас уже давно даже вместо автомобиля присутствует.
И мошенник, наверное, отсюда.
Мошенник нет, мошенник от слова «машна». Машна, мешок, да, это вот такой мешочек для денег, а мошенник – специалист по мешочкам этим. Шарить.
Но, с другой стороны, это тоже связано с машинерией некоторой.
Да, есть, конечно, элемент машинного устройства.
Лукавство некоторого такого, в результате которого...
Махинации.
Махинации, в результате которого все-таки неправедное некое действие совершается. Я хотел бы расспросить вас о том мире, ну, который особенно наполнен греческими словами. Это мир творчества.
Да, мы филологи, любители слова, влюбленные в слово. Именно так филология переводится на русский язык. И ратующие за чистоту русского языка, тем не менее, пользуемся греческими заимствованиями направо или налево. И мало того, что сразу в грамматике, начиная с 17 века, с грамматик Лаврентия Зизания и Милетис Матрицкого, пользуемся греческими терминами или прямыми переводами с греческого, как глагол, прилагательное, существительное. Это не мы придумали, что оно прилагательное прилагается к чему-то. Это так мы с греческого перевели буквально слово и местоимение. Это все переводы с греческих грамматик, которые этим с Аристотеля все прорабатывали, языковое устройство. Но и языковое творчество, литературное творчество у нас все заимствована вся терминология из Греции, из античной Греции, с тех времен, когда было положено начало, собственно говоря, литературе. И эпос как действо, как рассказ, и драма действо, и миф, слово. Вот эти все слова греческие, они пришли оттуда. Поэзия. Поэзия. Что это такое? Это творчество. Так что у нас любой поэт – творец по сути своей. И поэма, собственно говоря, создание. И когда любой писатель берется за перо, а в данном случае чаще всего он уже садится к компьютеру, к клавиатуре, он поэт, то есть творец, и пишет поэму. То есть нечто творческое, создание свое.
Ну, естественно, со времен Аристотеля, который в своей поэтике так изумительно точно классифицировал весь мир поэзии, вот, творческий мир, что до сих пор мы всем этим пользуемся.
Этим пользуемся, и до сих пор у нас есть и ода как песня, и мы и в бытовом плане можем сказать, вот тот оды сочиняет кому-то хвалебные, и элегия как жалобная песня флейты переводится, это или эпиталама, свадебная, торжественная песня. То есть вся терминология буквально, строфа, поворот. Строфа – это строчка, после которой следует поворот к следующей строке.
Эпитафия.
Да, эпитафия, сказать, надпись уже покойному на могильном камне. На могильном камне. Или рифма, и название размеров. Какой-нибудь хорей, это
ну,
все?
Это уж ясно, что уж это слова, ну, совершенно не русского происхождения. Трудно было бы даже усомниться в этом.
Трудно заучивать, честно говоря.
А это раз, и во-вторых, трудно представить, чтобы оно из немецкого пришло бы или из французского. Там чувствуется, собственно, греческое что-то в самом вот составе этого, фонетики этого слова.
И прав был Пушкин, когда писал, да, не мог он ямба от хорея, как мы не бились отличить. Я думаю, выпускники школ до сих пор это вот как не бьются
нынешние,
учителя.
Нынешние, дорогая моя Татьяна Леонидовна, даже и не знают о том, что вот есть ямб или хорей, как и знаменитый, да, как знаменитый персонаж Мольера, «Мещанин во дворянстве», с удивлением узнал, что, оказывается, он говорит прозой. Он был чрезвычайно горд этому самому. Если скажу ученикам нашим, что они там ямбом выражаются, они были бы тоже польщены невероятно.
Да, но тем не менее, вот эта культурная среда, у нас среда театра, которое тоже слово-то греческое, среда поэзии, литературы, она вся насыщена греческими словами. Но если мы зайдем в медицину, мы там тоже увидим, начиная с анатомии, которая есть, рассечение, значит, надо взрезать человека, или какой-нибудь пароксизм. Пароксизм – это раздраженность. А что такое психопатия как диагноз? Да, это болезнь души. И у нас есть полная калька душевно больной, то бишь психопат. Вот эти слова и диагнозы у нас во многом из греческого языка, потому что тоже наука медицинская имеет корни там, в античной Греции, которая есть мать всех наук, получается, что так. И множество, ну, скажем, минералогии, множество драгоценных камней имеют греческие корни.
Погодите. Вы в прошлый раз говорили вот в одной из передач, что алмаз-то как раз тюркское слово.
Ну, это алмазу так повезло. Он действительно из арабского через тюркское посредство
кто-то
к нам пришел.
Кто-то хочет спеть просто из садку «не счесть алмазов в каменных пещерах».
А вот по-гречески «не счесть хризолита». Потому что хризолит – это золотистый. Лазурит – это нежно-голубой или ярко-синий. Оливин – это зеленый. Ну, тут как раз мы знаем цвет оливы. Да?
Но это уже в книжку Фасмера «Слово о камне», где он написал поэзию настоящей минералогии. Действительно, книжка замечательная, вплоть до того, что даже до сих пор, ну, не знаю, насколько до сих пор, но мы в школе учились, и диктанты писали, изложения, по крайней мере, писали по Фасмеру, как ни странно, книжку А камни, как неудивительно, казалось бы, это...
Да, да. Какой разносторонний человек, да?
Изложение было чудное, я думаю, очень точное, очень ясное. То есть ему удалось вот понять синтаксис языка, и, видимо, из-за этого. Ну, здесь не берусь я судить.
Я вот тут хочу сказать, что вообще наша наука филология, она, конечно, ну, грубо говоря, обнаглела. Потому что филология должна быть обращена к читателям и слушателям, раскрывать тайны языка каждому. И лучшие филологи, они так делали и делают до сих пор, потому что они доступны и понятны в своих ученых мыслях. А вот, к сожалению, сейчас мы, филологи, порой говорим на таком языке, который приходится расшифровывать даже нам самим. Ну, по принципу, помните Липочку из Островского, они хотят свою образованность показать, и все время говорят о непонятном. К сожалению, мы, филологи, не должны так поступать. Мы должны объяснять непонятное.
Я думаю, что филологи-то действительно большей частью объясняют. А вот те люди, которые загрязняют язык словами, которые... имеет и русский корень, и русский синтаксис, параллельные слова, и вдруг выдумывается нечто новое, и тут действительно становится нечто, как у Липочки. Не только у Липочки, вот непонятное в голове. У меня непонятное. Читаю, думаю, боже, да о чем же, собственно, там речь-то в конечном счете? По-русски читает, не просто на рецепте какого-то лекарства западного, да? По-русски читая русский текст, в газете там даже, скажем, которая должна быть облегченной, безусловно, по языку. И там сложение удивительное.
Недавно поехала крыша, слышу, выступает на какой-то конференции по радио, транслирует герб Мангреф и говорит, надо нам больше стартапов, как можно больше стартапов. Я думаю, ну, вроде бы английский изучала. Стартапы – это что? Это какой-то начальный проект. Глагол to start. А почему это не перевести? Ну, вот из цикла хочут свою образованность показать.
Вот-вот-вот, это действительно так, потому что особенно молодежь с молодежным желанием как-то выделиться, с молодежным снобизмом, даже вот есть там журнал такой «Сноб», он прямо так называется «Сноб», и вот буду показывать образованность. Недавно был такой журнал, если сейчас не знаю афиши, но я его прочел. Может, они изменили свою языковую политику. Но, вы знаете, там столько терминов, этих англицизмов, которые, не требуются совершенно. Они излишни в языке.
А я знаю, что в 90-х годах зарубежные фонды предлагали гранты для прессы, и гранты давались тем изданиям, которые как можно больше употребляли иностранных англицизмов, прежде всего, в русском языке.
О, боже, это уже диверсия просто.
Да, это, я думаю, такая...
А вот эти вот сложные слова... словосложение, которое, в общем-то, русскому языку не очень. Русский не очень склонен к этому, а все-таки, мне кажется, это больше греческая такая традиция. Ну, не то, что традиция, это правила греческого языка. Такие длинные, сложные слова.
Сложение нескольких корней было и в русском языке. Мы же, вот милосердие, греческая калька, да, мы перевели так. А у нас ведь было сердоболе. Сердоболие, человек сердобольный, он то же самое, что и милосердный. Нет, такие слова и мы любим. И у нас были слова, имена сложные. Святополк какой-нибудь, Ярослав, Володимир. Кстати, Володимир обозначает имеющий власть, владеющий властью, а не миром. И мер вот это в этом корне писалось через ять.
Как интересно.
Да, в летописях именно так обозначается это слово. И потом оно было переосмыслено, как владеющий миром. Замахнулись не на власть, а на мир.
Ну, равноапостольный князь бы, наверное, не согласился бы. Он все-таки был христианином. Это слишком самонадеянно владеть миром.
Так что все было достаточно скромно, просто властитель. Но действительно в греческом много корней, которые мы заимствовали как часть для построения новых слов. Например, фобос – страх. И мы вот эту фобию очень легко формируем. Русофобия, там гидрофобия, целиком греческое слово, то есть это боязнь, водобоязнь. Да?
Ну, это ученое слово, вот русофобия, которая сейчас уже у всех на слуху, когда, слава богу, мы можем свободно об этом говорить, что это явление есть, есть люди, которые нарочито занимаются, ну, я не знаю, как сказать, занимаются ли, но занимают русофобскую позицию, совершенно очевидно.
Да, страх перед русскими, в итоге рождающую ненависть.
Ну, чего нас боятся-то, Татьяна Леонидовна?
Да я не знаю, такой добрый народ.
Да я тоже так думаю. И мы с вами
а сегодня
ничего.
Еще и народ страдалец, потому что больше всего он перенес за последний век испытаний 17-го года.
Уже полтора века, считай.
Да.
Чуть-чуть побольше. Ну, много и других слов вот таких.
Моно, корень, да. Вот монотеистическая религия. Пожалуйста, целиком греческое слово. Моно означает один, теос – Бог, значит, единобожие. Вот они и греческие корни. Или монархия – это единовластие фактически.
Самодержавие.
Да? Самодержавие, если вот так вот. Или, скажем, вот у нас в храмах есть Господь Панкратор, да? Панкратор. Это буквально мы берем и кальку делаем Господь Вседержитель. Вот она, слово-то вроде русское, и корни все русские, но это греческая калька. Это мы взяли и перевели, так же, как слово «Богородица». Это греческая, калька с греческого языка. Наши корни, но слово изначально греческое. Образец греческий. Вот корень «сюн» или «син» греческий, который означает «вместе с».
Симфония сразу же у меня возникает.
Симфония.
Правильно?
Сингармония, да. Вот все это симфония, да, это звучащие вместе. Оркестры симфонические. Фон, звук, отсюда и фонетика. Вы посмотрите, какое море смыслов. И все это связано с культурой, с духовной жизнью, с наукой. То есть греки, античность, византийская культура пришли к нам, конечно, в массе слов. И мы до сих пор этими словами с удовольствием пользуемся. С удовольствием мы образуем новые слова и легко ими оперируем. И вообще употребление грецизмов, в отличие от других заимствований, оно свидетельствует о высококультурном уровне человека.
Ну да, симфония, ясно, что выше, чем собака, о которой мы с вами говорили в прежних там передачах. А вот смотрите, такое слово, которое мне, честно говоря, не очень понятно. Драконовские меры, мы говорим. Что это такое? Откуда возникло?
А это имя деспота, тирана греческого. И вот этот дракон устроил новое законодательство о собственности. И законодательство было такое строгое, что порой земледелец, который его нарушал, мог оказаться сам рабом и свободных перейти в рабы. И вот эти меры, эти законодательства были признаны, названы драконовскими.
То есть никаким драконом, которого...
Трехголовым змеем, да, не имеет отношения.
Никак, отдел, никак. А, интересно,
это же это... Но это грецизм, да. И так же, как вот лаконичная речь, пожалуйста. Это тоже лаконика, область Греции, та же Спарта. А там, как известно, спартанцы отличались... лаконичностью речи, то есть краткостью, емкостью, и мы отсюда взяли вот эту лаконичность как понятие, и это тоже употребление подобных формул, оно свидетельствует о культуре, о нашем знакомстве с античностью.
Ну, Спарта была столицей этой области.
Да. А подвергнуть остракизму еще такой же вот грецизм, потому что острагон — это черепок, на котором собирали подписи граждан о высылке того или иного гражданина, проштрафившегося, из города. Таких подписей должно было быть целых 600. Представляете себе? И человек, на которого собирали таковые подписи на черепке, и был подвергнут остракизму. Так что перед нами вот культура античная, которая крылом задела и нашу русскую культуру.
Ну, у нас... А, нет, в советское время, конечно, подвергали остракизму в прямом смысле слова диссидента, высылая их из страны, или знаменитый философский пароход, который вот действительно это тот самый остракизм в прямом смысле этого слова. Правда, правда, никто ничего не подписывал. А просто одним росчерком пера выслать, и все.
Ну, а, собственно говоря, остракизму сегодня подвергать можно тоже людей гонениям, фигурально выражаясь, да? Подвергать гонениям.
Компании в прессе, скажем, или еще другими вот такими методами. Ну, мы знаем это лукавство современного мира, как можно человека довести, ну, до состояния такого, что он просто не может дальше жить где-то. Это касается, видите, как вы знаете, и бизнесменов, и политиков, и так далее. Иногда это справедливо.
И писателей.
И писателей. Иногда это справедливо, иногда это не очень справедливо. Но хорошо бы, чтобы, как у греков, чтобы была точная мера. Вот 600 сказано, пусть это будет 6 тысяч. Или там 6 миллионов. Тогда
да, и каждый поставил подпись. А не говорил потом, ой, я не был на том партсобрании, на котором высылали Солженицына, скажем так.
Если мы уж коснулись с вами общественно-политической лексики, то я почти что уверен, что многие наши термины, они тоже греческого происхождения.
Да, ну, клятая демократия столько раз. Ведь это же власть народа, кратос, да, и демос. Два корня, соединение которых родило вот этот термин для управления, для формы правления. Так же, как монархия, о которых мы говорили. Но есть еще тирания и деспотия. Все это от названия «тиранус» и «деспотос» – это греческие обозначения властителей, но для нас это вот уже приобретает особый характер жестокости и так далее.
Но обычно считалось, ну, во всяком случае, греки так себя ощущали, что они демократы, а вот там, на Востоке, там восточные деспотии. И как это ни странно, это действительно, видите, как многие тысячелетия сохраняющийся факт, что деспотичность, как такое цивилизационное, что ли, составляющее, она присутствует на Востоке гораздо больше, чем на Западе, который хранит свою демократию. Конечно, она там становится, как вы сказали, клятой и становится ругательством и так далее. Потому что тоже же изменяется демократия, власть народа превращается в олигократию.
Да, аристократию.
В аристократию, ну, это, так сказать, так еще помягче. Вот самое мне нравится, это меритократия.
А это что?
Вы не знаете?
Нет.
А мне это очень нравится. Я сейчас вам тогда расскажу.
Позвольте мне что-нибудь не знать.
А позвольте мне что-то узнать, что-то сказать, то, что вы не знаете. Это власть достойных. Достичь этого уж я не знаю как.
А кто признан достойным?
А вот. Поэтому это, конечно же, из утопии некоторой, когда власть занимает люди достойные. И очень бы хотелось бы, чтобы вот власть достойных была в нашей стране. Как это сделать? Ну, не мне судить,
а вот
я не политик.
Давайте обсудим слово «достоин» и «достоинство». И в связи с этим еще из молитвы «достойно есть». Вот это все вроде бы, это один корень. А что это такое? Вы знаете, это ведь тоже калька с греческого. Потому что по-гречески «достойно есть» – «аксион эстин». Это означает буквально «аксиоматично». То есть не требует доказательств. А по-русски, очень интересно, по-славянски переосмысленно, вот это «достойно есть» обозначает буквально не то, что не требует доказательств, а то, что установлено свыше. Стой, тут есть корень статичности, а до – это до всякого установления. Понимаете? Установлено свыше, прежде всех век. И вот «достойно есть, Якова, истину, блажите тебя, Богородицу», молитва – это установлено свыше Богом, как воздавать славу Пресвятой Богородице. Представляете, какой смысл? А достоинство человека – это то, что ему дано свыше. А достояние – то же самое. И вот в смысле власть достойных – это власть Богом благословленных людей.
Ну, мире та крайте, о котором мы с вами говорили. Да, это Бог нам такую власть. А я хотел бы напомнить, что слово «аксиос» отсюда же, да,
да,
получается, да?
Да.
Когда мы возглашаем друг по ложным «аксиос», 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 «достоин», «достоин», «достоин».
Так свыше «достоин».
Да. Естественно, лик, причем народ подтверждает, епископ рукополагает и говорит: «Аксиус, мы все, Аксиус, да, достоин». И, честно говоря, мне так приятно бывает произносить вот это слово вместе со всем храмом, потому что мы действительно встречаем достойного человека.
И этот приговор да, народа, он совпадает с промыслом Божьим.
Ну, будем надеяться, что так, что те, кого мы огласили достойными, будут достойны и по делам их.
И понимать, что такое достоинство. Что это не признание здесь каких-то качеств, а это установленное свыше признание. Оно ко многому обязывает.
Ну что ж, это вы узнаете из радио «Радонеж», которое 20 лет говорит о человеческом достоинстве, о том, к чему действительно призваны люди, о святости, о святой жизни. А сегодня мы с Татьяной Леонидовной Мироновой закончили очередной урок русского языка и говорили о грецизмах, о тех многочисленных словах, которые вошли в наш язык, составив его возвышенный стиль, даже скажем, языка, по крайней мере, описание явлений самых высоких в науке, литературе, очень много из этих названий принадлежит именно греческому языку.
Да, огромный мир культуры, политики, веры, и все это греческий язык.
Спасибо большое, Татьяна Леонидовна, за такой содержательный, замечательный урок.
Всего вам доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ. Номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.